У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о стихотворной драме Хенрика Ибсена «Брандт». Она представляет собой развернутую метафору желания восхождения к Богу, главного героя. Метафору, состоящую вдобавок из целого ряда выражающих ту же мысль, метафор более дробящихся и локализированных, прилагаемых для того или иного поворота крайне сгущенного сюжета, однако без какого бы то ни было участия в этом самого Бога. Пять актов Брандта, таким образом, являются пятью этапами эволюции героя в своевольно создаваемом собственными усилиями или даже преображаемом за свой счет мире. Мы рассмотрим эти этапы. В первом акте мы знакомимся с Брандтом в весьма примечательном месте. Это горное плато, откуда более ясно, чем с расстилающейся снизу равнины, видны устремленные в небо и сверкающие льдом пики, куда так опрометчиво и не считаясь ни с какими обстоятельствами повседневной жизни он рвется. Этот первый акт самый спокойный и умиротворяющий в пьесе. Здесь Брандт пока всего лишь мечтающий о цели, одновременно лишен тех безысходных борений, которые будет претерпевать его душа в последующих актах. Вначале на равнине, куда он спустится для проповеди своих религиозных взглядов, а затем и на пути к вожделенным горным, может быть, лучше сказать, даже горним вершинам. Пути, вначале проистекающим в области духа, а в конце во вполне реальном, пространственном, физическом. Но, похоже, ему лучше было бы, и в первую очередь для самого себя, остаться здесь, на плато, горизонтально простершимся, на пересечении с линией, уходящей от земли к небу, расположенном как раз между ними и равно отдаленном от первого и второго. Ведь горное жительство приземной, служащее его преддверием жизни, отнюдь не для всех. И, как оказывается, не по плечу и Брандту. Что же ему мешает понять это? Я уж не говорю смириться, определиться с точно назначенным местом в земной юдоли. Прошу прощения за невольно вкравшийся в мои рассуждения высокопарный возглас. Гордость? Конечно же, как без этого? Переоценка значимости собственной личности в земных делах ограниченных, каждого по-своему равнинных жителей? Несомненно. Но и презрение к земным данностям, к честно выполняющим предназначенных им бытовых рамках свой долг людям, от которых тоже никуда не деться, нежеланием считаться с этим их назначением тоже. Странно, но давно верующий и даже ставший священником Брандт, правда, как мы узнаем немного далее, он, нигде не смогший прижиться, состоит теперь, прибегая к современной терминологии, за штатом, или, по его собственному выражению, викарием на досуге. Своим нерастраченным до начала действия пьесы пылом напоминает скорее только что обратившегося к Богу неофита, чем опытного пастыря человеческих душ, на что он с самого начала претендует. Дальше можно предположить два варианта продвижения в этом направлении. Первый – постепенное постижение величия Бога с одновременным продвижением вглубь себя. Этот вариант брежет перед Брандтом в середине второго действия. В сердце собственное снова озаряет Брандта в этот момент. Путь ведет. Его мы можем сделать вновь престолом Божьим. Сердце – вот наш шар земной. Там погибнет коршун воли, то есть своеволия. Там Адам родится новый, безгрешный, естественно. Однако этот путь так и остается без воплощения. Второй – дальнейшая культивация ложной собственной значимости с постепенным отодвиганием Бога на второй план. Он чреват, помимо впадения в прелесть, фанатичной непримиримостью к другим. Фанатизм, впрочем, чувствуется в Брандте уже в первом акте, где он обвиняет случайно встреченных и совершенно незнакомых людей в нежелании стяжать вышний свет. Но при этом все его изливаемое на них богословие отличается таким безысходным мраком, что заставляет его собеседников удалиться от него в ужасе и припустить прочь едва ли не бегом. И сразу же после этого в том же первом акте Ибсен выводит на сцену бывшего однокурсника Брандта Эйнара, учившегося некогда с ним в семинарии, чья жизнерадостная философия предстает антитезой его мрачному богословию. Она выражена вначале в его диалоге с невестой Агнес, а затем в коротком монологе, обращенном к ней же. Привожу и то, и другое, но прежде отмечу очень значимую ремарку, которая предваряет весь этот текст и звучит так. Они приблизились к крутому обрыву. Теперь они стоят как раз на его краю. Этой деталью Ибсен дает понять, чем чреваты эти жизнерадостные и жизнелюбивые сентенции. Но об этом несколько позже. Пока же прочтем диалог, в котором косвенно участвует и Брандт, стоящий, что тоже символично, над ними вверху. Собственно, его фразой, вернее, окликом, начинается вся сцена. Брандт кричит им вниз. «Стой! Стойте! Пропасть сзади вас!» «Эйнар, кто там?» Агнес указывает наверх. «Глянь!» «Брандт! Прочь, пока не поздно!» «Спасайтесь! Это полый наст, повиснувший над кручей горной!» «Эйнар!» обвивает Агнес рукой и смеется, поднимая вверх голову. «В том нет для нас нужды особой, Агнес. Вся жизнь пред нами, не забудь. Эйнар, в сиянии солнца дан нам путь. 100 лет нам жить еще до гроба». Брандт. «И уж тогда ко дну пора, Агнес. Нет, устремится вверх игра, Эйнар. Сперва 100 лет веселой жизни, чтоб свадьбы свет в ночи не гас, чтоб жизнь кипела каждый час. Брандт. А там, Эйнар, на небеса, к отчизне. Брандт. Так вы оттуда и пришли? Эйнар. Оттуда ж мы прийти могли». Здесь и далее перевод Ганзен. Отметим, опять-таки, символику последних двух фраз, вопроса и ответа. Тем более, что слово «оттуда», то есть «с небес», Ибсен выделяет разрядкой. Далее следует упомянутый монолог Эйнара, обращенный к Брандту, который я приводить не буду. Выделю из него лишь самое значимое. Итак, «Сойдите к нам, терпеть нет сил, поведать, как Господь к нам мил, и вы поймете праздник наш. Не стойте же, как мерзлый кряж, вот так, оттайте, мы вам рады, что я художник, знать вам надо, и тем уже я взыскан им, полет он мыслям дал моим, чтоб жизнь творить из красок кистью, как он творит из почек листья, а ныне лучший дар послал. Он Агнес мне в невесты дал. Гнал Бог меня, должно быть, в горы, пел дух во мне, ищи красу, в полете туч среди простора, меж сосен у реки в лесу, и создал я шедевр на диво. Ее румянец, пламя роз, и взор лучистый и счастливый, и смех, что в сердце песней рос. Уже здесь читателя может смутить некое несоответствие между намеченными задачами, при которых Эйнар уподобляет себя Творцу Вселенной и конечным на данный момент результатом в виде человеческого существа, которое он объявляет своим шедевром, созданным путем преображения уже существующего. Но значимо здесь присовокупленное замечание Агнес. «Не видя, ты писал. Возможно, ты слепо жизни пил бокал». Все это в совокупности заставляет усомниться в основательности житейской философии Эйнара, тем более в его богословии, в которых по мере его речей чем дальше, тем больше проявляется не христианское, а дионисийское восприятие и мира, и человеческого существования, и любви. В последнем – в особенности он выражает свое кредо жизненного существования. Учтем, правда, энтузиазм молодожена, смысл жизни которого на данный момент сосредоточен на молодой жене. И все-таки. «Жизнь в счастье друг для друга», — восклицает Эйнар, — «как сказка, как мечта, как мед. Ведь ныне на заре воскресной, хоть без священника, средь скал, со счастьем наш союз чудесный был освящен». «Кто ж вас венчал?» – спрашивает Брандт. Эйнар. «Веселая толпа народа, заклятый ей под кубков звон, и дождь, и вихрь, и непогода, тревожащие счастья сон. Друзья лобзаниями изгнали все, что страшило впереди, и нас листвой венчав признали, веселье истово детьми». И все же эта философия выглядит в глазах даже верующего читателя куда привлекательней, нежели мрачное богословие Брандта. Во всяком случае, для Честертона, пытавшегося оживить исповедуемый им католицизм подобными дионисийскими элементами. Что же касается Бранта, то из того же разговора с Эйнаром мы узнаем, что в дальнейшие его замыслы входит не более и не менее, как обновление обветшавшей, в чем он совершенно уверен, христианской религии. Более того, он не скрывает, что этому обновлению должен посодействовать его собственный Бог, которого он воспринимает как единственно истинного. Тот Бог, кого своим назвал, так прямо и говорит Брандт. «Срок настал, — вещает он далее, — чтобы Бог рабов земли и будин был погребен при свете дня, чтоб с ним окончилась возня. Пора понять, в нем толку нет, он одряхлел за сотню лет». Примечательно, что такой радикализм пугает даже легкомысленного Эйнара, который, услышав эти речи, вполне резонно замечает: «Ты болен, Брандт». Однако Брандт, как все фанатики, свое состояние считает нормой. Ненормален, как водится, по его мнению, весь остальной мир, который он призван исправить, что подвигает Эйнара на очень точную оценку нового пророка. «Ты из породы юных птах, для коих жизнь — греховный прах, которые, пугая адом, загнали б мир в мешок со смрадом». Так это или не так, с этим мы будем еще разбираться. Пока же отметим, что христианство самого Брандта, равно как и его отношение к Богу Христу, куда как под большим вопросом. И даже скорее не под вопросом. Оброненная Брандтом фраза «христианин ли я, не знаю» дает нам почти полную уверенность в его безразличии к учению Спасителя. И также нетрудно заметить, что истоки его учения не в новозаветном восприятии Бога Христа, Бога любви, но в ветхозаветном восприятии его как сурового судьи, беспощадного к человеческим порокам и даже незначительным слабостям. При этом было бы упрощением не признать за Брандтом точность оценок современного ему общества в смысле его ослабевшей и приобретшей черты формализованной и двоящейся религиозности, которая еще с большим успехом можно спроецировать на общество нынешнее и, увы, не только на западное. Прочтем эту характеристику. «Умеют в наши дни, прихожане имеется в виду, всем понемногу быть они, чуть важными по воскресеньям, чуть чтущими завет отцов, чуть падкими на наслаждения, как их отцы, в конце концов. Да-да, они чуть-чуть во всем, чуть-чуть в хорошем и плохом, они в большом и малом дроби, в добре и зле, в любви и злобе. Всего ж страшней, что дроби часть берет над всем остатком власть. Под стать таким верующим их представление о Боге. Старый сед, причем плешив, а борода, серебряные нити льда, он благ, но все ж настолько строг, чтоб гнать детей в постельки в срок. Надели туфли ли ему, не моему решать уму, а право было бы с руки надеть ермолку и очки». Впрочем, как видно из дальнейших обличений Брандта, он целит все-таки в конфессиональные извращения католичества и протестантизма. «Таков и есть для наших дней семейный Бог страны моей. Как лик спасителя-героя в дитя католик превратил, так Бог наш дряхлого покроя впал в детство и лишился сил. Как папа из Петровых дел лишь ключ двойной хранит сегодня, так вы в церковный ваш предел все царство втиснули Господне. Вы жизнь и веру разлучили, вам быть не важно, лишь бы жили. Хоть дух возвысить вы стремитесь, но полной жизнью жить боитесь. Вам нужен в зле, в добре, скитальцам Бог, что на все глядит сквозь пальцы, как род людской, того же толка, с большою плешью под ермолкой». Оценки, как мы имеем возможность убедиться, большей частью точны и верны. Но неверны выводы, которые делает из всего этого Брандт, а еще более средства, которые он предлагает в качестве панацеи. Но об этом немного позже. Пока же еще раз повторю, что Бог Брандта схож не с Богом Нового Завета, воплощенного в Христе Спасителе, но Богом Завета Ветхого, являвшегося и вещавшего через пророков. Неудивительно поэтому, что их черты видит в себе и герой Ибсена. Более того, равным таким пророкам он мнит и себя, и даже больше, постепенно избавляя себя от каких бы то ни было человеческих слабостей и привязанностей, показательно в этом плане полное игнорирование и даже отрицание плоти в пользу почти материально, как это ни парадоксально звучит, воспринимаемого духа, сопрягаемого в его сознании с падшим ангелом. Он начинает видеть в себе, человеке, свойства нового Бога. Продолжаю прерванную цитату. «Но этот дряхлый Бог не мой, мой буря там, где ветер твой, где твой лишь глух, мой беспощаден, вселюбящ там, где твой прохладен, мой Геркулес в венце побед, а не добряк преклонных лет». Гремел глагол его, как гром, когда пылающим кустом он высился пред Моисеем, как богатырь перед пигмеем. Бег солнца он во время она сдержал в долине Гаваона, и днесь творил бы чудо он, но род людской впал в крепкий сон. Эйнар с неуверенной улыбкой. И должен быть преображен? Брандт. Да, это истина, мой друг, как то, что я на свет рожден, врачом целящим сей недуг. Эйнар качает головой. Не угашай лучин сосновых, пока не разожжен фонарь, пока ты слов не создал новых, не заглушай звучащих встарь. Брандт. Я к новым не стремлюсь словам, а вечной правде молвлю вам. Не церковь и не догму ныне хочу возвысить до святыни. Те видели свой первый день, и потому, как все, конечно, увидят и ночную тень. Ведь сотворенное не вечно, оно червей и моли корм. Его закон времен и норм сметет с пути для новых форм. Но нечто вечно пребывает. Тот дух, что не был сотворен, и пав на заре времен, свое падение искупает, когда бросает веры мост от плоти к духу, выше звезд. Теперь иссяк он понемногу от нынешней трактовки Бога, но должен дух из рук, голов, осколков душ, сердец, кусков вновь целым стать среди обломков, чтобы Господь опять признал в нем лучшее, что он создал, Адама, доблестных потомков. Отдадим должное Брандту. Его речи и вправду способны повернуть сознание людей на 180 градусов. Так оно и происходит далее. В результате воздействия психической энергии проповедника, буквально обрушиваемой на головы, но не на души слушателей, преобразуется их сознание и даже зрение. Но что обязательно нужно отметить, при полном сохранении прежнего душевного состава. Первой жертвой такого рода становится Агнес, невеста Эйнара, которая станет в дальнейшем женой Брандта, и, что гораздо более важнее, своеобразным медиатором, реагирующим на малейшие колебания его душевных струн. Однако настоящим алтер-эго Брандта является 15-летняя цыганка Герт, обитающая в горах среди ледяных вершин, которые для нее идентичны стенам церкви, как идентично ее куполу, виднеющейся между ними небо. Правда, ее представления о церкви, высказанные в разговоре с Брандтом, кажутся ему поначалу дикими, тем более, что он не может не заметить в них явный языческий элемент. Но, тем не менее, в ней он видит большую перспективу, нежели в формально верующих людях, живущих внизу. Но что сходство между двумя этими людьми разительное, и более того, что юная дикарка является своеобразной пародией Брандта, или, что более вероятно, он ее. В этом мы можем убедиться прямо сейчас, прочтя финал первого действия. Брандт смотрит вниз, в глубину. Что там? Суета, движение. Из домов, из сел подряд. Жен, мужей, детей, отряд. Путь выходит тропкой горной, вьется лентой черной, и подходит длинный ряд к старой церкви усиления. Поднимается. Знаю вас внутри, извне, ум и души в вялом сне. Знаю, весь ваш Отче наш так лишен крылатой воли, страха Божьего, стремления, что доносит голос ваш до небес никак не более, чем четвертое прошение. Нет, от душных прочь теснин, воздух шахт оттуда веет, вижу, стяг тут не один, в вольном ветре не зареет. Хочет идти, брошенный камень падает и скатывается по склону близко от него. Кричит вверх: «Эй, там, кто мечет камни?» Герт, 15-летняя девушка, пробегает наверху по гребню горы с камнями в переднике. Герт: «А, он закричал, попала я!» Снова бросает камень. Брандт: «Куда идешь ты?» Герт: «В церковь». Брандт: «Да? Так оба мы пойдем туда». Герт: «Мы оба?» «Нет, я вверх должна». Брандт указывает вниз: «Но церковь там?» Герт смотрит на него насмешливо и говорит с издевательской улыбкой: «Та, что видна?» Брандт: «Ну да, идем». Герт: «Нет, гадко там». Брандт: «Как, почему?» Герт: «Там теснота». Брандт: «Где ж ты видала больший храм?» Герт: «Где больший? Знаю я места». «Прощай», идет вверх. Брандт: «Путь к церкви твой туда? Но там лишь дикая гряда». Герт: «Пойдешь со мной, увидишь сам из льда и снега Божий храм». Брандт: «Из льда и снега? А, я знаю. Там, где вершина ледяная, отделена большим зубцом, ущелье есть. Слыхал о том я с детских лет. И свод над ним зовется храмом ледяным. Там озеро замерзло полом, там вязкий снег пластом тяжелым, на гребне стен навис кругом огромным снежным потолком». Герт: «Да, с виду это лед и снег, но это церковь лучше всех». Брандт: «Не иди туда, лишь ветра шквал, и рухнет льдистый наст меж скал, крик, выстрел, и падет громада. Не иди туда, там так опасно». Герт показывает вниз: «Не иди туда, там так ужасно». Брандт: «Господь с тобой». Герт: «Пойдем со мной на горы к церкви ледяной, там мессы служит водопад, гремят лавины, льды звенят, там ветер проповедь поет, так что бросает в жар и пот, туда злой ястреб не проник, садится он на черный пик, сидит противный злющей птицей, как флюгер на церковном шпице». Брандт: «Да, дик твой путь, дик разум твой, как скрипка с треснувшей доской. Но тупость лишь себе подстать, а злое может добрым стать». Герт: «Вон он летит, шумит крылом. Прощай, должна успеть я в дом, укроюсь в церкви ледяной». Здесь в разговоре двух гордецов косвенно намечены новые координаты, пока неявственные для Брандта, который посему выступает в подчиненной роли относительно юной цыганки, которой в определенной степени известно больше о его дальнейшей судьбе, чем ему самому. Эти координаты постепенно будут захватывать Брандта в свою орбиту на протяжении последующих четырех актов, которые станут основой наших дальнейших передач. Пока же он мстит себя возможностью подчинения их своей теперешней задаче, о чем свидетельствует его монолог, заключающий первый акт, который одновременно станет и окончанием нашей сегодняшней передачи. Читаем. Брандт после паузы: «Вот тоже прихожанка. Что ж, дол или кряж? Где меньше ложь? Где больше? Чей тяжелее грех? Кто от истока дальше всех? Там легкомыслие весельем над грозным тешится ущельем. Тут тугодумье лезет вяло за тем, что так и встарь бывало. А здесь безумие полет преображает в церковь лед. Нет, в бой против всяких уз на этот тройственный союз. Мое призвание, вот оно, блестит, как солнце сквозь окно. Я знаю долг. Три этих тролля искупят, пав, земные боли. Лишь втиснув в гроб их, род людской с чумой покончит мировой. Так встань, душа, вынь меч, вперед, в бой за небесный вольный род». Спускается к селению. В этом месте мы прервемся до следующей передачи.
Thank you.